Да, действительно, слава Богу за чудесное пение. Слава Ему, что Он есть и везде пребывает с нами, чтобы благословлять наше служение. Рад видеть вас, дорогая церковь. Надеюсь, это будет я. Мы с вами виделись до Нового года, поэтому у меня подготовилась презентация с небольшим отчетом, как у нас прошли каникулы новогодние. Там несколько есть слайдов. Сейчас, если включат. Тогда я думаю, пока включают презентацию. А, вот, уже включили. Если видно, это то, как прошли каникулы у небольшой группы студентов. Там были я, Таня и еще несколько студентов из Заокского. Мы поехали на литературный евангелизм в город Липецк. Бог благословил. И, получается, хотел вам представить несколько экземпляров того, как люди обращали на что внимание, на какие книги. Сейчас как поймается. А, сюда. Ага, вот. Да, это, например, вот женщина купила «Прощай, чтобы жить», и мы только начинаем. Это для ее дочки. Также еще женщина купила следующая фотография «Каникулы на 5 с плюсом», тоже для дочки. И еще женщина купила настольную игру. Да. Ну и вместе с этим энциклопедию «Удивительные миграции в природе», это так, тоже для своего внука. Но это я хотел поделиться, что, слава Богу, Бог действует. Мы до этого, до Нового года говорили о евангелизме, как он важен, и как раз-таки вот небольшие плоды. Там были еще фотографии, просто это лично наши с Таней фотографии, хотел немножко с вами поделиться. Поэтому как раз в контексте служения, в контексте того, как мы можем послужить Господу, я хотел бы поговорить с вами сегодня о служении больше пророческого. Так называется сегодняшняя проповедь. Служение больше пророческого. Но сначала, конечно, перед проповедью хотелось бы помолиться. Поэтому с вашего позволения преклоню колени.
Дорогой Господь, спасибо за время субботней проповеди. Благослови нас Духом Твоим Святым. Спасибо, что пребываешь с нами. Пусть мы узнаем ценные и важные истины для нас. Пусть это напитает нас на будущую неделю, на служение людям. Пусть сегодняшний день будет праздником и радостью. Во имя Иисуса Христа. Спасибо за услышанные благословенные молитвы наши. Аминь.
Да, и в контексте служения больше пророческого хотелось бы сделать акцент, почему я, начав с литературного евангелизма, сказал, что это служение больше пророческого. То есть пришел к теме служения больше пророческого. Есть цитата в свидетельствах для церкви. Все-таки как-то здесь презентация поменьше выглядит, чем на компьютере. Я вам ее прочитаю. Это 4-й том «Свидетель для церкви». «Если есть какая-то работа более важная, чем все остальные, то это распространение наших изданий в обществе, чтобы таким образом побудить людей исследовать Писание. Миссионерская работа, состоящая в том, чтобы предлагать семьям наши книги, беседовать с людьми и молиться о них, это доброе дело, благодаря которому люди будут учиться». Кстати говоря, да, когда мы занимались литературой, также были опыты, пускай их было меньше, когда мы молились конкретно или брали молитвенные нужды у людей. Так что, слава Богу. Ну, это не только о пасторстве, это не только о тех, кто готовится стать служителем. Также есть еще одна цитата, которая касается церкви. «Церкви во всех местах должны проявлять глубочайший интерес к литературному евангелизму и миссионерской работе. Книги серии «Духа пророчества», а также свидетельства должны быть в каждой семье, соблюдающей субботу. Собрать им нужно понимать ценности этих изданий, и их следует убеждать читать указанные книги дома». Это я так немножечко выполняю лепту, представляя вам эти цитаты, чтобы немножечко мы вспомнили и узнали, что Эллен Уайт писала, что очень важно читать нам свидетельства и ее книги. Я даже сам вспоминаю, что когда я только пришел в церковь, у нас, благо, существовала тогда молитвенная группа, малая группа. И было очень интересно после служения собираться в домашнем кругу. Она очень просто функционировала. Мы читали книги Эллен Уайт. И если у кого-то вопросы появлялись, мы останавливались и решали какие-то, находили ответы. Поэтому мне было очень интересно, как человеку, который приобщается к церкви, что это за книги, о чем они говорят. И как раз-таки все самые важные христианские темы мы там поднимали. Вот так очень просто. И в то же время, согласно, скажем так, поручению Эллен Уайт о том, что нам нужно читать ее книги, проходили у нас послеобеденное время по субботам. Так что да, надеюсь, это тоже будет принято в наших церквах. Итак, служение больше пророческого. О ком сразу вспоминается, когда мы говорим о том, что больше пророка? Больше пророка, конечно же, мы можем вспомнить наверняка Иисус Христос, да, конечно же. Иоанна Крестителя, да, верно. Я понял, что немножечко я не отредактированную презентацию. Здесь шрифт поменьше, я дома потом шрифт больше сделал. Ну, поэтому я больше буду читать. Но мы можем открыть. Матфея 11 глава, 9 текст. Или Луки 7 глава, 26 текст. Но я открою по Матфею 11 глава, 9 текст. 11 глава Матфея. 9 текст. «Что же смотреть ходили вы? Пророка. Да, говорю вам, и больше пророка». То есть, конечно же, вспоминается речь об Иоанне Крестителе. И именно о нем, как о том, кто был больше пророков, хочется поговорить. Ну и, кстати говоря, а почему именно о нем? Что такого особенного в Иоанне Крестителе, что он был назван больше, чем пророки? Как вы считаете? Да.
Он про то, что Мессия же пришел, и Агнец Божий для вся грехи мира. Так он указал на крещение Христа. Агнец Божий.
То есть то, что он указал на крещение Христа. А если поподробнее, то в чем это больше пророческого? То есть пророки, допустим, мазали. А, то есть он делал куда большую работу, может быть. В прошлом пророки тоже мазали царей, благовествовали, а он еще и весь народ собирал, и там, и священнослужителей, и миссионером. Отлично, да. Хорошо. Я предложу нам также в дополнение цитату из «Желания веков», 220-я страница. Очень тоже красиво сказано. «Как провозвестник Мессии Иоанн был больше, чем пророк. Если пророки лишь предвидели пришествие Христа, то Иоанну было дано воочию увидеть Спасителя, слышать с небес свидетельство о нем, как о Мессии, и представить его Израилю, как посланника Божьего. Пророк Иоанн явился связующим звеном между двумя заветами. Как представитель Божий он указывал на связь закона и пророков с христианским временем». То есть суть в том, что Иоанн был больше пророков тем, что прошлые пророчествовали, а при нем пророчество исполнилось. И этим Бог его почтил, что он был больше, чем пророки. Хочется тогда, небольшой спойлер, хочется у нас спросить. Мы знаем, что церковь остатка, церковь последнего времени должна, так же, как Иоанн Креститель, в силе духе Илии быть в последнее время. И мы сравниваем, наверное, себя часто или не часто с Иоанном Крестителем, что у нас тоже такая же весть. Так, а в чем наше вот это вот служение больше пророческого? Мы чего ожидаем в будущем исполнения? Второе пришествие Христа, правильно, да. То есть в нас заложена великая цель от Бога, то, что мы должны быть связующим звеном от Нового Завета или, в принципе, всей Библии к тому, что Бог обещал на протяжении всей истории. Это очень важно, и поэтому я хотел бы, чтобы мы почерпнули из примера Иоанна Крестителя, как, скажем, нашего предтечи, если это правильно так назвать, его пример служения, его пример жизни, чтобы Бог благословил это и, может быть, дал нам ценное наставление, то, как нам следует сейчас совершать это служение. Поэтому давайте вдохновимся примером Иоанна Крестителя и начнем прямо с самого основания, а именно с его ног. Мне очень хочется вспомнить текст из Исаии, он записан в 52 главе, 7 текст. Просто открою. Сейчас. 52 глава, 7 текст. Они говорят о том, что как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благоденствующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. В принципе, этот текст можно отнести к Иоанну, потому что именно он говорил о воцарении Христа, именно он говорил о Мессии, что он придет. Но, однако, ноги Иоанна Крестителя не были, возможно, так прекрасны. Я немножечко искал информацию о том, каково это жить в пустыне. Если вам интересно, то вот как выглядит палестинская пустыня. Наверняка вы ее видели. К слову говоря, если знаете высказывание о том, что Господь пасет меня на злачных пажитях, вот, к сожалению, вот этот вот холмик, который самый первый, если видно там немножко растительности, это как раз-таки пажить злаков. То есть именно туда приводят пастухи, и тут еды овцам где-то на один день. Поэтому нужно каждый день менять место, искать такие пажити, чтобы каждый день есть. Но суть в том, что в пустыне не очень-то дружелюбно, поэтому, как на прошлом слайде, Иоанн Креститель, и так его изображают в картинах, до конца мы не знаем, но он был без обуви. Я, конечно, хотел, знаете, найти какую-то информацию, как это тяжело без обуви ходить, как какие-то, может быть, там, я не знаю, кожа грубеет, еще что-то. Но на удивление узнал, что без обуви ходить даже полезно. Оказывается, если дети ходят без обуви, у них в 3 раза меньше плоскостопия среди детей, кто без обуви ходит. А если... Да, и также у них в 9 раз меньше травм ног, то есть никаких растяжений, ничего не происходит. А если во взрослом возрасте ходить без обуви, то на 50% больше силы в ступнях. То есть у нас такие мышцы задействуются, которые очень полезны. И получается, что даже советуют ходить без обуви. Ну, конечно, есть для этого специально какие-нибудь кроссовки, чтобы это делать правильно. Суть в том, что на самом деле... Иоанн Креститель был без обуви, но это даже было плюсом к его здоровью. Но давайте мы попытаемся как-то немножечко извлечь духовный принцип, а не только принцип здоровья из жизни Иоанна. И все-таки, почему он был в пустыне? Как вы считаете, почему предтеча Господа пошел в пустыню? Есть ли еще руки? Хотя, да, можно узнать у вас.
Живущим в мире много соблазнов.
Он ушел в пустыню, чтобы с Богом общаться. Отлично. Да. Я хотел бы вспомнить просто, как это описано в Библии. Это Лука, 1 глава, 80 текст. Евангелие от Луки, 1 глава, 80 текст. Просто если кто-то следит или записывает, я немножко остановлюсь на этом. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». То есть конкретно, конечно, не сказано, но мы знаем, что Иисус был в пустыне, и он был туда приведен духом, поэтому очевидно, что также Дух Святой повел туда Иоанна. И дальше мы читаем в Иоанна, 1 глава, 23 текст. Последнее Евангелие, 1 глава, 23 текст, что Иоанн, говоря о себе, когда его спрашивают, кто ты, он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». То есть, получается, может быть, этот текст его вдохновил, а может быть, Бог его вдохновил, и потом он понял, что именно за счет жизни в пустыне он может целое пророчество Исаия отнести к себе. И хотя бы ради того, чтобы сказать, что я глас вопиющего в пустыне, Иоанн Креститель, оказывается, был в пустыне. Теперь хочется немножечко перенести на... Также цитата Эллен Уайт, которая говорит, в принципе, то, что сказал брат, о том, что это были идеальные условия для развития в юноше чистого духа и способности к самоотречению. Это «Желание веков», 101 страница. Здесь, вдали от мирского, он мог изучать природу, постигать откровения и тайны Божьего промысла. Его богобоязненные родители часто повторяли ему слова ангела, услышанные Захарией. С детства ему говорили о его призвании, и он всем сердцем откликнулся на святой призыв. Одиночество в пустыне оказалось для него желанным избавлением от общества, в котором почти все было пропитано подозрительностью, неверием и нечистотой. Он не уповал на собственные силы в противоборстве с искушениями и постоянно избегал соприкосновения с грехом, чтобы не утратить сознание его недопустимости. То есть он специально себя ограждал, чтобы то, что происходит в мире, не стало для него привычкой. Очень важный принцип, да? Пожалуйста. Да, отлично. Я вспоминаю, как в прошлый раз мы рассуждали о пророке Иезекииле, как он много символического делал. И получается, ну, в этом есть небольшой контраст, потому что, с другой стороны, Иисус, он ужинал или кушал с мытарями и грешниками, постоянно был с учениками, которые были далеки от идеала. Но это только нас подводит к мысли о том, что здесь может быть немножко индивидуальный момент, то, кому что Бог определил. То есть не обязательно сразу в аскетизм уходить всем нам, у нас у каждого свое поприще. И хочется спросить, а какое же тогда духовное поприще, что же это за пустыня такая для церкви? Есть ли у нас какой-то такой призыв, как у Иоанна Крестителя, куда-то вот какое-то место, которое нас как-то должно к чему-то подготовить? Интересно ваше мнение, чисто... Может быть, какие мысли появляются?
Бывают моменты, когда идет по жизни, оступаешь Бога, согрешаешь, начинаешь молиться, ты не получаешь. Такая пустынка, в глухом пустынке, ты находишься в борьбе. Даже не в Семане, своя борьба, своя пустыня.
Своя борьба, своя пустыня, отлично. То есть это может быть таким испытанием для нас, как для Иисуса в начале служения. Да. Также, конечно, это уже другие труды Эллен Уайт говорят о том, что у нас, конечно, может быть пустыня, как у Израиля после выхода из Египта. Что вот до тех пор, пока мы не совершимся, скажем так, в плане того, что это наше поприще, которое призвано нас исправить. То есть не просто... сделать нас лучше, а может быть, чтобы мы избавились от Египта, от прошлого, чтобы пришли к чему-то новому. Ну да, хочется тогда подметить хотя бы для нас лично, то, что я сказал ранее, это такой индивидуальный момент, и общий принцип, который можно из этого извлечь, это то, что мы каждый должны формировать свое окружение с Богом, и пусть иногда только Бог будет нашим окружением. Конечно, это сложно, может быть, на практике, потому что мне вспоминается тот момент, когда я только пришел в церковь, и это, получается, ну, это было, если что, повторюсь, там, порядка 7 лет назад, я вырос неверующим, пришел, потому что мой отец вернулся в церковь. Сам факт того, что я пришел в церковь, это сильно меняло мой образ жизни. И там как раз-таки я ушел из университета, ждал каких-то там перемен в жизни, работал. И поэтому с какими-то друзьями, да, я просто не созванивался, потому что у меня были другие дела. Потом я пришел в церковь, потом я был в церкви, начал приобщаться к самой церкви, общаться с молодежью в церкви, посещать богослужения регулярно. И, в общем-то, все так и происходило. Мое окружение само поменялось. Хочется еще сказать, что до церкви я неправильно понимал вообще себя, неправильно понимал свою жизнь. Я вообще не знал, что такое экстраверт-интроверт. Я постоянно пытался быть очень социальным. Я считал, что если ты проводишь время наедине с собой, то ты тратишь время впустую. Я пытался вот всегда кому-то куда-то где-то видеться. Больше связей, больше общения, больше каких-то там, как это называют, подвязки какие-то. Поэтому я этому моменту очень плохо уделял, своему какому-то личному. И когда мне Бог открылся и показал, что, в принципе, все, что нужно для спасения, это, как хорошо написано в одном из утренних стражей на этой неделе, это любить Бога, то я понял, что я очень-очень отдыхал много. Скажем так, я наконец-таки ушел в какую-то такую зону своего комфорта, чтобы понять себя, понять Бога. То есть это был такой духовный отпуск. И только когда я выложил фотографию с крещения, я ее поставил как аватарку, она у меня до сих пор так и стоит, или когда я кого-то поздравлял с днем рождения из прошлых друзей, они тогда задавали мне вопрос: «Ой, куда ты пропал? О, тебе промыли мозги». Но я, конечно, им напоминал, что «А что ж ты мне не писал? А что ж ты не вышел на связь?» Поэтому, да, вот, к сожалению, такая создается диссонанс, то, что если мы начнем уделять время себе или Богу, кто-то может из близких сказать, что вот, ты закрылся, ты ушел. Но это, хочется сказать, что это нормально и даже необходимо. Немножечко статистических данных. Мне интересно иногда посмотреть статистику. Есть в 50-м году и в 61-м исследования социологов Этьеля де Соло Пула и Манфреда Кохена, а также плюс исследования Майкла Гуревича, они выяснили, что за 20 лет человек знакомится с порядка примерно 3000 людей. Конечно, это у каждого разное количество. Я думаю, Иисус за первые годы служения познакомился с десятками тысяч. Но это в среднем. Ну, если так попытаться это поделить, то за 10 лет 1500 знакомств. То есть именно новые знакомства. Суть в том, что дальше меньше. Один психолог, точнее психофизиолог, Робин Данбар, он пришел к теории о том, что мы в состоянии поддерживать только 150 постоянных связей. Это также подтверждается разными замечаниями о том, что в среднем, например, люди отправляют, ну, в частности, он из США, в его стране где-то 163 открытки с Рождеством. То есть мы заводим 1500 знакомств за 10 лет, а постоянно общаемся только со 150. И вот как раз-таки такая градация, то, что 70 человек – это те, с кем мы просто знакомы, вот просто и редко общаемся по случаю. Допустим, ну там, не знаю, познакомились по какой-то случайности с водителем автобуса. И вот раз в месяц или несколько месяцев вы «здравствуйте, здравствуйте». Или охранник, допустим, на работе. Также 50 человек – это люди, с которыми мы приятели, у которых есть хоть какое-то регулярное общение с нами. Ну, это скорее коллеги, где-то там, может быть, в соседнем цехе, еще что-то. Или соседи там, раз в все праздники мы их поздравляем. Также 10-15 человек – это друзья, например, которых мы можем попросить в трудную минуту. Не стоит, конечно, забывать о церкви, то, что именно здесь, может быть, у нас эти 15 человек, и уж тем более здесь у нас 50 приятельских взаимоотношений. Дальше идет семья, это уже 5-10 человек, те, к которым мы можем вот всегда в трудности обратиться. И 1-5 человек – это самые близкие отношения. Вот настолько малый процент. Я вот, кстати, немножечко посчитал. Я же помню, что в Портвино где-то 50 тысяч жителей. А, 36 уже, да? Я понял. Ладно. А, понял, 50 когда-то хотели. Я немножко округлил, да. Но статистику я не округлял, а то вы подумаете, что здесь тоже цифры слишком завышены. Ну, хотел сказать, что я так посчитал, что вот если за 10 лет взять, то, может быть, наша церковь и обойдет, скажем, познакомиться со всеми жителями Портвино за 10 лет, каждый член церкви. Но также, если снова смотреть на эту статистику, то только получается сколько? 70, это сколько человек? Только 70 человек от каждого может как-то вот какие-то дружеские отношения, хотя бы чуть-чуть там, ну, с Рождеством поздравили в прошлом году, и уже приятно вспомнить. То есть это на самом деле очень сложный процесс, если уж не говорить о том, что есть еще статистика часов, что со знакомыми требуется 50 часов, это такая планка такая, чтобы быть вообще знакомыми. Приятели – это 100 часов общения, друзья – это 200, и близкие – это уже больше 200. То есть сразу понимаешь нашу ограниченность, к сожалению, сколько это времени, сколько это сил. И я понимаю, почему Иисус, может быть, я с другой стороны освещу этот момент. Я понимаю, что в желании веков наверняка очень много ценных мыслей содержится. Я хотел сказать, что теперь понимаю, почему Иисус, возможно, запрещал тем, кого он исцелил, говорить о нем. Потому что вот один раз рассказали, там столько было желающих, что он в город уже не мог зайти. То есть, и с другой стороны, я помню, вот читаешь историю, смотришь, как люди, облеченные властью, они там континентальные войны устраивают. А Бог на земле, он служил в Палестине, он не вышел куда-то дальше, он подготовил для этого своих учеников. Но согласно статистике, понимаешь, что мы ограничены, и действительно есть у нас некий лимит. Это я к тому, что мы же сказали о том, что нужно уделять время порой себе и Богу, и, скажем так, это нормально. К сожалению, это нормально, что мы не можем со всеми, кому мы встречаем, до конца жизни, потом душа в душу жить, ну, в плане видеться часто, общаться регулярно, потому что всегда приходится что-то выбирать, но это Бог пусть благословит. Что ж, пройдем дальше по духовному пути, посмотрим немножко на одежду Иоанна Крестителя. О чем, как вы думаете, свидетельствует одежда Иоанна Крестителя? Мы могли это раньше сказать, или, может быть, у вас свои мысли появятся. Как вы думаете, вот он был одет в верблюжью шерсть. Ну, я не знаю символа верблюдов в Библии, хотя знаю, что 10 верблюдов – это символ заповедей. И так некоторые так трактуют то, что там из Ветхого Завета. Но почему он так одевался и что, о чем это говорит? Да, пожалуйста.
Нельзя мир общать в одних одеждах, в костюме, где еще. Угу. Когда он пришел к пророку, как Илья. Он сказал, он пришел к Илье, да?
Да.
Поэтому, а я как Илья одевал, как я питался, скромно, то есть он не вид, то есть он не это самое. Он обещал фарисеев со всем, по их внешним повадкам, по их внешнему поведению, по их одежде. Это было обличение.
Отлично, отличная мысль. Да, у меня, как всегда, есть цитата из «Желания веков», просто потому что она очень конкретно и красиво описывает все эти моменты. Я прочитаю. «Иоанн был призван изменить мировоззрение людей. Его воздержанный образ жизни, его простая одежда должны были стать живым укором тем, кто предавался излишествам. Таким образом, наставление, данное небесным ангелом, родителям Иоанна, это урок воздержания». Да. Я просто лишний раз, как это, книжным или литературным текстом, вот, для закрепления. Хочется спросить, а как же тогда мы можем этот урок перенять? Вот скромной одежды. Можем теперь создать отдел тавифы и все одеваться в тавифе? Кстати говоря, у меня куртка из тавифа. Очень мне повезло, передал брат, такая теплая. Но все же, как мы можем этот принцип применить? Скромные одежды. Да, пожалуйста. Вау. Вау, это такой христианский пример. Спасибо. Не знал уже Чайдаеве. Или уже забыл. Да, пожалуйста.
Еще спать пишется в трудах, здесь в церкви действует, по поводу моды, что сестры не одеваются, брошки одевают, то другой одевают, там, все вызывающие одеваются. Это
Да. Вот как раз тоже мода, она порой заставляет дороже покупать те же вещи, даже пускай они и качественные. Просто, как говорится, дорогая вещь, она тоже качественная, но она изнашивается так же, как подешевле качественная вещь. То есть можно купить просто качественную, не обязательно модную. Она будет дороже из-за того, что она модная. Но...
А еще климат только
этот самый.
Подобрал одежду.
Ой, очень важно.
Угу.
Вот, кстати, да. О, это еще тем более против моды, когда вот сейчас у нас все эти там подвороченные вещи, все люди ходят с замерзшими ногами. То есть мы можем, нам следует меньше следовать норме, да, Эллен Уайт об этом хорошо пишет, также одеваться просто и со вкусом, и немного тратить, ну, скажем, не предаваться излишествам в этой теме, не тратить слишком много денег. Хочется также подметить... То, что очень, мне кажется, наше воздержание показывает десятины и приношения. Потому что очень многим наверняка приходится пожертвовать в плане... Наверняка у неверующих людей вот эти 10% или еще больше отложены на наши на какие-то вещи для себя, на какие-то условные там желания. А мы этим немножечко пренебрегаем. Ну, как мы это ставим на второе место после Бога. И наши десятинные приношения мы приносим Ему. Также это дает огромный плод, потому что на эти деньги мы можем проводить разные миссионерские программы. Кстати говоря, мы как раз проходили как студенты, как распределяется десятина, вот к слову о сегодняшнем сборе даров. Все перечислять не буду, понятно, что из этих средств содержатся пасторы. Также они выделяются на миссионерские проекты. То есть, и я как раз у преподавателя уточнил, в Библии есть принцип, чтобы сироты, вдовы тоже питались от десятины, так как раз-таки на общине возложена обязанность создавать эти проекты, чтобы как-то десятину направлять в русло малоимущих местного района или просто нуждающихся, или тех же социальных групп, там, десятина на вдовам или сиротам. Да-да-да, это тоже было. То есть они еще отделяли особенную десятину. Поэтому, да, в Ветхом Завете аж несколько установлений о десятинах. У нас попроще, или это, скажем, оставляется на совесть каждого верующего, мы собираем главную десятину, а следующую уже люди отделяют сами. Хочется только подчеркнуть, что наше вот это воздержание, оно дает плод. Я помню, как-то общался с одним другом не в церкви, и я, ну, он как-то спрашивал, зачем я туда хожу, зачем мне верующие и все в этом духе, потому что вырос я так-то неверующим, и с ним тоже общался на эти темы. Я его спросил, а что нужно тебе, чтобы как-то, ну, прийти в церковь? Вот ты как ты считаешь, что тебе нужно, чтобы прийти в церковь? Что такого должна иметь церковь? Что она должна делать? А, он еще говорил, что, ну, как-то странно собираться, книги читать. Ну, то есть, вот в этом весь его прок церкви он видел, даже вот протестантской. Так он сказал, что я бы ходил в церковь, если бы она облагораживала район, если бы она помогала бедным, там, как Иисус это делал. Конечно, это не прям вот, что мы должны сразу здесь начинать там, чуть ли не как дворники, все мести, но просто если мы делаем что-то среди людей, если у нас есть какие-то акции, если мы помогаем кому-то, если церковь, она не просто действительно собирается где-то и изучает Писание, она вот где проходит, там прям все облагораживается, то люди как-то задумываются и, по крайней мере, в их глазах это и есть церковь. Вот что хотел подметить. Поэтому наше воздержание, которое мы выражаем в десятинах, приношениях, оно может быть именно этим свидетельством, что мы действительно церковь. И слава Богу за это. Что ж, напоследок, или главный принцип, который хотел итоговый подчеркнуть из жизни Иоанна Крестителя. Очень много, конечно, можно брать из его примера, очень много можно рассуждать о том, что он проповедовал, как и в какой момент он это делал. Но мне хочется вспомнить о том, как же закончилась жизнь Иоанна Крестителя. И думаю, нет смысла напоминать, потому что это были не очень благоприятные условия, это была тюрьма, и это была в итоге казнь. Как? Крепость Махерон. Спасибо. И получается, если переводить это на нас, то я бы хотел открыть книгу пророка Малахии, 3 глава, 5 текст и 4 глава. Там как раз сказано о последнем времени. Конечно, сказано также о Божьих обещаниях, но хочется немножко почитать о последнем времени, чтобы мы вспомнили, что нас ждет, согласно пророчествам. 3 глава, 5 текст. 3 глава Малахии, 5 текст. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся». «Не боятся», — говорит Господь Саваоф. И также 4 глава с 1 по 6. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Получается, конечно, Бог обещает, как все это изменится, прям сразу же, и то, как он благословит нас. Но хочется подчеркнуть, что последнее время, согласно этим пророчествам, будет временем, где полным-полно чародеев, прелюбодеев, которые клянутся ложно, удерживают плату, притесняют вдову, даже сироту, отталкивают пришельца, то есть негостеприимные люди, и также те, которые надменные или поступающие нечестиво, а также будут огромные конфликты между родителями и детьми, и земля будет в таком состоянии, что если бы не народ Божий, она бы уже была отдана проклятию. То есть это действительно очень тяжелое время. Именно в это время нам приходится и нужно совершать свое служение. Но, тем не менее, хочется вспомнить, почему Иоанна Крестителя, хоть и называют большим из пророков, потом Иисус говорит о нем, что... Давайте откроем в Лука 7 глава 28 текст. Евангелие от Луки 7 глава 28 текст. Да, он был большим из пророков, и у него мало большой ответственности, еще было тяжелое время, в которое он благовествовал. Но, тем не менее, Иисус говорит, Лука, 7 глава, 28 текст. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». То есть, те благословения, которые он нес людям, они были, конечно, велики. Но куда большим было благословение именно общества Иисуса Христа, общества учеников Иисуса. Точно так же и мы являемся предвозвестниками именно той будущей славы. Это текст об Иоанне Крестителе. Но мы являемся предвозвестниками будущей славы и явления Христа, то есть исполнения всех обетований. Об этом очень хорошо сказано в Откровении 21 глава 4 текст. Я прочитаю 21 глава 4 текст. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Итак, Иоанну тоже предстояло тяжело трудиться, но он был предвозвестником чего-то лучшего. Конечно, он до этого не дожил, но у нас, в отличие от него, есть величайшая возможность встретить Христа живым. И кто бы что ни говорил про возраст, все-таки все, как говорится, как Иисус говорил, все известно только Отцу, когда это свершится. Поэтому у нас есть величайшая возможность встретить все эти благословения, все эти обетования во плоти. Именно в виде второго пришествия Христа, когда Он будет на облаке, собирать нас ангелами своими святыми. И этим, конечно, у нас огромное преимущество и огромная ответственность. Поэтому я хотел бы, чтобы Бог благословил нас, и мы, вдохновившись примером Иоанна, были скромны, воздержаны, чтобы мы шли и находили время для общения с Богом, чтобы мы не боялись трудностей, и даже если все-таки Бог так сделает, что мы не увидим воочию всего исполнения, пусть Бог благословит наше служение, чтобы Его воля исполнилась, и пророчества о Его втором пришествии были уже фактом и правдой на нашей земле. Обратимся к Господу в общей молитве. Дорогой Господь, спасибо Тебе огромное, что мы можем снова и снова черпать примеры из Священного Писания. Как много людей, посвятивших жизнь свою Тебе, как много плодов они дали, и как это вдохновляет нас сейчас. Благослови наше служение, благослови наше общение с людьми, благослови нас самих, чтобы мы прославляли имя Твое. И пускай у всех у нас разные дары и таланты, пускай все в разной мере красноречивы или в разной мере гостеприимны или еще что-то. Мы, Боже, все доверяем в Твои любящие руки и знаем, что по Духу Твоему Святому, по благословению Твоему мы можем исполнить волю Твою. Благослови нас быть вестниками нового времени в это последнее время. Благослови нас быть предвестниками Твоего будущего царствия. И даруй нам, Боже, Духом Твоим Святым, если есть на то воля Твоя, жизни каждого из нас, увидеть Твое второе пришествие воочию, прославить Твое имя и быть очень радостными от того, как исполняется каждое слово, столь долго написанное, с таким трудом провозглашаемое и переданное в наше время. Пусть, Боже, все исполнится, и прославится имя Твое, Царствие Твое по всему лицу земли во имя Иисуса Христа. Аминь.